Именно духовная эволюция внутреннего и бессмертного человека составляет основную доктрину тайных наук о природе. Духовная эволюция внутреннего бессмертного человека. Чтобы хотя бы слегка понять подобный процесс, человек, вставший на путь света, должен верить в единую общемировую жизнь, независимо от окружающей материи, верить в индивидуальные разумы, оживотворяющие различные проявления этого принципа, то есть единой мировой жизни. Так пишет Елена Петровна Блаватская. Вы знаете, печально приходится сталкиваться в нашей среде, на это же церковники тоже жалуются. То, что изучаем мы, до такой степени люди через какое-то время начинают считать чем-то обычным, таким заезженным, затертым, то есть идет привыкание, вот это сатанинское, привыкание вот к этим вещам, и все. И трепета нет, любви нет. Начинаем относиться к этому как к мытью посуды, понимаете, на кухне. Вот за собой понаблюдайте, у вас такая же картина. В церкви там эти тоже жалуются, священники. А им один говорит монах: а вы, говорит, привыкли просто к службе и к литургии, и ко всей, так сказать, деятельности церковной. Такая же картина везде, и у нас в том числе. А к таким вещам привыкать нельзя. Это каждый раз должно быть что-то новое. А когда любви нет, идет привыкание. Вот он и она там сошлись, любили, а потом эта любовь куда-то испарилась. Их спрашивают: а что, как вы живете-то? Ну как, ну привыкли к друг другу. Привыкли, притерлись и тремся. Вот так и тут тоже. А так не должно быть. Вот это очень печально. Одного восточного мудреца ученики спросили: слушай, учитель, а что ты нам 10 лет одно и то же говоришь? Он говорит: так вы ж вот тогда, 10 лет назад, то, что говорил, вы до сих пор ничего не сделали. То и приходится говорить все то же. То есть они настолько привыкли к тому, что он говорил, а выполнять они не собирались. Поэтому им скучно стало. Работы над собой нет? Конечно, заскучаешь, когда тебе одно и то же говорят. 10 лет, 20 лет. Или некоторые говорят: а что это вы в интернет одно и то же выставляем все время? Одно и то же у нас. Да это самое одно и то же еще 1000 лет не будет выполнено и не будет сделано на этой планете. Точно так, как Христос 2000 лет назад говорил, до сих пор ничего не сделано. Поэтому вот это надо говорить каждый день на эти темы. И следить, не привыкла ли я, не привык ли я к этим вещам. Единая жизнь тесно связана с единым законом кармы, который управляет миром бытия. Эзотерически, то есть публично, для широкой массы, недалекой массы, это означает просто и дословно эзотерически действие закона кармы, проявление закона кармы, просто действие, причина, производящая следствие. Так для обывательской массы звучит закон кармы и понимание такое же, не больше. Что посеял, то и пожнешь. Вот так нам говорят. То, что наделал, то и пожинаешь. А вот эзотерически это нечто совершенно другое, в смысле далеко простирающихся нравственных действий. Величайший космический закон, закон кармы, это безошибочный закон воздаяния. Сказать тем, кто не знает об истинном смысле, характере и страшном значении этого вечно непреложного закона, о котором никакое богословское, теософское, никакое определение, например, как личного божества, никакое определение не может дать представление об этом безличном, тем не менее вечно сущем и действенном принципе. Что бы мы ни сказали о законе кармы, разговор будет тщетным, разговор невежд. Ну, а невежды обычно чего-то лишь немножко знают, вот и все. Вот точно так все говорящие о законе кармы что-то немножко знают. А если говорить об этом законе, то, в общем-то, все говорящие о нем – это невежды. При первом трепете вновь возрождающейся жизни свабхават, то есть изменчивое сияние неизменной тьмы бессознательной вечности, переходит при каждом новом нарождении космоса переходит из бездейственного состояния в состояние напряженного действия. Дифференцируется, то есть разделяется, и затем начинает свою работу посредством этой дифференциации. Дифференциации или этого разделения. И вот эта работа есть карма, то есть рождается определенное накопление. Все циклы также подчинены следствиям, произведенным этой деятельностью. Единый космический атом становится семью атомами на плане материи. И каждый такой атом вращается в центр энергии. Тот же самый атом становится семью лучами на плане духа. И семь творческих сил природы, излучающиеся из основной сущности, следуют одни правой, другие левой тропой, разъединенной до конца кальпы. И тем не менее в тесном переплетении следуют. А что же их объединяет? Карма. Атомы, исшедшие из центральной точки, выявляют в свою очередь новые центры энергии, который под воздействием мощного дыхания Фахата начинает свою работу изнутри наружу и размножает другие меньшие центры. Вот откуда жизнь приходит. Не откуда-то она там из космоса с камнями, метеорами залетела, как нам западные ученые-невежды говорят, а жизнь приходит изнутри, она туда же и уходит. А посему даже на основе этого можно понять, что жизнь беспредельна, бесконечна, бессмертна. Эти центры в течение эволюции и инволюции образуют, в свою очередь, корни или развивающиеся причины новых следствий, начиная от миров и планет, населенных человеком, продолжая до родов, видов, классов, всех семи царств, из которых нам известно лишь четыре. Ибо, как говорит книга афоризмов одного из великих учителей, известного нам как Цзонгкапа, благословенные труженики получили Тхьянкам в вечности. Тхьянкам – это мощь, это знание, позволяющее направлять импульсы космической энергии в правильном направлении. Истинный буддист не признает ни личного Бога, ни Отца Небесного, ни создателя неба и земли, то есть никакого личного Бога он не признает, никакого Боженьку он не признает. Он верит в абсолютное сознание, или, как говорят на санскрите, ади-будхи. И буддист-философ знает, что существуют планетарные духи, тхьян-чаханы. Хотя он признает духовные жизни, но так как они являются временными духовной жизни, по отношению к вечности, временными являются, то даже они, согласно философии великого Будды, они, духовной жизни, это майя дня, иллюзия дня Брамы, то есть иллюзия короткой манвантары, 4 миллиарда 320 миллионов лет. Инь-синь недоступна человеческим умозаключениям, ибо великий Будда строго запрещал все подобные вопросы об Абсолюте. Тхьян-чаханы и все невидимые существа – это семь центров, и их непосредственные эманации, то есть меньшие центры энергии, есть прямое отображение единого света. Но люди Земли далеко отстоят от них, ибо весь видимый космос состоит из самосозданных существ по рождении кармы. Таким образом, рассматривая личного Бога лишь как гигантскую тень, отброшенную в пустоту пространства воображением невежественного человечества, рассматривая такого личного Бога, буддизм учит, что только две вещи объективно вечны, а именно акаша и нирвана. Но в действительности, продолжает Елена Петровна, они едины, и лишь они – это майя, когда разъединены. Все произошло из акаши, а на нашей земле акаша известна как свабхават. Все прошло из-за каши в повиновении закону движения, присущему ей, Акаше. И после известного протяжения времени все приходит, все исчезает. И ничто никогда не происходило и не будет происходить из ничего. Мы не верим в чудеса, а потому мы отрицаем так называемое творение. И мы не можем представить себе Творца, выдуманного невежеством. Каждое существо, каждая тварь на этой земле, как бы ни была она мала и ничтожна, есть бессмертная частица бессмертной материи. И каждое существо подлежит закону кармы. Эзотерическая философия века, тысячелетия назад решила проблему того, чем человек был в прошлом, что он есть в настоящем и чем будет в будущем. Она решила проблему его происхождения, решила проблему того, что такое жизненный цикл, нескончаемый на своем протяжении, последовательных воплощений или новых рождений. И в итоге решила проблему его конечного погружения в источник, откуда человек и получил свое начало. Вот тут ответ некоторым на то: а вот тут конец света, а что будет? Что с нами будет? Куда мы? Куда бежать, что хватать? Некоторые, значит, не знают они. Конец света, все же говорят про конец света, да? И вот что делать? Куда бежать? Никуда бежать не надо. Сосредоточься на том, чтобы сделать как можно больше, исполняя планы высших сил, планы сил света. Вот и все, это твоя единственная задача. При этом занимайся своей духовной эволюцией, эволюцией внутреннего бессмертного человека. Совершенствуйся и работай для блага человечества, блага космоса. Не все, и никаких других забот у тебя быть не должно. О тебе позаботиться, если ты будешь заботиться о человечестве, о планете, о Солнечной системе, о галактике, то все было везде хорошо и гармонично. Вот о чем, если будешь заботиться. Какие концы света? Для таких нет концов света. Для них только очередной конец тьмы может быть. Ни один оккультист не будет отрицать, что человек наравне со слоном и микробом, крокодилом и ящерицей, стеблем травы и кристаллом, ни один оккультист не будет отрицать, что человек по своей физической формации является простым продуктом эволюционных сил природы. Продуктом, который путем бесчисленных серий трансформаций в итоге был получен на данный момент. Но если смотреть глубже, этот факт иначе представлен оккультной наукой. Чтобы явить действие кармы в периодических обновлениях планеты, человечества, Солнечной системы, галактики, Вселенной, чтобы явить действие кармы, явить его более очевидным и понятным ученику, а каждый человек – ученик, чтобы явить действие кармы, чтобы это стало понятным человеку, когда он доходит до происхождения эволюции человека, он должен просмотреть вместе с великими учителями эзотерическое воздействие кармических циклов на общемировую этику. Эти вечные циклы времени постоянно возвращаются и периодически разумно возвращаются в пространстве вечности. Существуют циклы материи, а оказывается, существуют и циклы духовной эволюции, так же, как существуют расовые циклы, национальные, индивидуальные и так далее. Эти вечные циклы времени открывают горизонт беспредельности и одаряют человеческий интеллект существованием и предвидением, а это существование и предвидение лишено всяких ограничений времени и пространства, а также лишено всякой конечной причинности и поднимает человека к высочайшему понятию высшего разума, пребывающего в вечности. Согласно учению Востока, майя – это иллюзорная видимость чередующихся событий и действий на этой земле. Майя изменяется, и разница, соответственно, народам и местам на планете. Но главные черты жизни каждого человека всегда в согласии с созвездием, под которым человек родился. Или в согласии с характерными чертами оживотворяющего его принципа. Или оживотворяющего его божества, которое управляет этим созвездием. Назовем ли мы его Тхьян-Чаханом, как в Азии, или Архангелом, как называют его в западных церквах. В древнем символизме это всегда было духовное солнце, невидимое солнце, которое посылало главных спасителей и аватаров, то есть воплощения великих. Отсюда связующее звено между Буддами, аватарами и многими другими воплощениями высочайших семи существ. Чем ближе подход к своему прототипу, который находится в так называемых небесах, чем ближе подход к нему, тем лучше для смертного, личность которого была избрана его собственным личным божеством, то есть его атмой, его седьмым принципом, избрана как свое земное обиталище. Ибо с каждым усилием воли к очищению, к объединению с этим Богом в себе, один из низших лучей пресекается, один из низших лучей, и духовная сущность человека притягивается выше и выше к лучу, замещающего низший луч. До тех пор, пока от луча к лучу внутренний человек не притянется в итоге к единому высочайшему лучу Отца Солнца. Вот задача каждого из нас объяснена здесь. Таким образом, события человечества протекают в соответствии с числообразами, ибо как отдельные единицы, так и все происходят из одного источника, то есть от центрального Солнца, и от тени его, то есть физически видимого Солнца. Ибо равноденствие и солнцестояние, периоды и различные фазы солнечного движения, выраженные астрономически и численно, являются лишь конкретными символами вечно живущей истины. Хотя они кажутся непосвященным смертным абстрактными идеями. Этим как раз и объясняются необычайные числовые совпадения с геометрическими соотношениями, отмеченные несколькими авторами-эзотериками. Да, наша судьба начертана в звездах, это давно сказано. Но чем ближе единение между смертным отображением, каким является человек, и его небесным прототипом, тем менее опасны внешние события для смертного человека. Менее опасны последующие воплощения, которых ни Будда, ни Христос не могут избежать, тем более не избежит этого и смертный человек. Но для него воплощение и внешние события будут менее опасны, если он будет ближе к своему небесному прототипу. Это не есть какое-то суеверие, это не есть какой-то фатализм, который предпосылает слепое течение еще более слепой непонятной мощи. Но человек это оказывается свободный деятель во время своего пребывания на этой земле. Он не может избежать своей руководящей судьбы. Руководит им его собственная судьба, созданная им же самим. Человек имеет выбор двух путей, которые ведут его в этом направлении. И он может достичь предела несчастья, если оно ему предназначено. Достичь либо в снежно-белых одеждах мученика, или же в запятнанных одеждах добровольца тропы зла, ибо существуют внешние и внутренние условия, которые влияют на решение нашей воли в отношении наших поступков, и зависят они от нас самих, то есть следовать тем или иным путем. Если следовать, то какой путь выберет человек? Итак, кто верит в карму, должен верить в судьбу, которую от рождения до смерти каждый человек создает нить за нитью
вокруг себя, точно так, как паук свою пряжу создает. И эта судьба направляется или небесным глазом невидимого прототипа вне нас, или же нашим более близким астральным или внутренним человеком, который, увы, слишком часто является злым гением воплощенной сущности, называемой человеком. Оба эти ведут вперед внешнего человека, но один из них должен преобладать. И с самого начала невидимого конфликта суровый и неумолимый закон воздаяния, с самого начала невидимого конфликта закон воздаяния вступает и действует, точно следуя за колебаниями этой борьбы. Когда последняя нить соткана, и смертный человек как бы обернут в сеть своих деяний, он видит себя всецело во власти судьбы, им самим же сложенной. И тогда она или прикрепляет его как неподвижную ракушку к неподвижной скале, или же уносит его подобно перышку в вихре, вызванном его собственными действиями. И все это есть карма. Закон космической эволюции несет сейчас землян по восходящей дуге нашего цикла до момента, когда следствия еще раз будут поглощены и вновь станут тогда нейтрализованными причинами, и где все, что было затронуто ими, обретет свою первоначальную гармонию. Это будет циклом нашего особого круга, будет мгновением на протяжении великого цикла или на протяжении Маха-юги. Точно так, как наша планета ежегодно совершает обороты вокруг Солнца и в то же время вращается вокруг своей оси каждые 24 часа, пробегая таким образом меньшие циклы внутри большого цикла, так и работа меньших циклических периодов совершается и вновь начинается внутри великого Сароса. Оборот физического мира, согласно древней доктрине, сопровождается таким же оборотом в мире интеллекта, то есть духовная эволюция мира следует циклами, так же, как и физическая эволюция. Так мы видим в жизни правильную смену прилива и отлива в приливе человеческого прогресса. Великие царства, великие империи мира, достигнув кульминационной точки своего величия, вновь спускаются в соответствии с тем же законом, в силу которого они восходили, пока человечество, достигнув низшей точки, не утвердится вновь и не поднимется еще раз. Причем высота его достижения, его подъема по закону восходящей спирали циклов будет на этот раз несколько выше той точки, с которой человечество в прошлом спустилось. Но эти циклы, или, как называют их, колеса, колеса внутри колес, так понятно и изобретательно символизированные различными ману и риши в Индии и кабирами на Западе, эти циклы не захватывают все человечество в одно и то же время. Отсюда, как мы видим, вытекает трудность понимания и распознавания циклов. Циклов, которые касаются физических, духовных следствий. Трудность понимания без полного осознания их отношений и воздействий на соответствующее положение народов и рас в их судьбе и в их эволюции. Эта система не может быть понята, если духовное воздействие этих периодов предуказано кармическим законом, если духовное воздействие этих периодов будет отделено от их физического течения. Вычисления лучших астрологов планеты будут неуспешны, или, во всяком случае, будут несовершенны, если только это двойное воздействие не будет вполне принято в соображение и не будет понято в этих линиях астрологами. Это знание может быть достигнуто лишь через посвящение великими космическими учителями.
Великий цикл включает продвижение человечества от появления первоначального человека эфирной формы. Вот это великий цикл. Цикл проходит через внутренние циклы прогрессирующей человеческой эволюции. От эфирной формы по нисходящей дуге к полуэфирной и, наконец, к чисто физической, вплоть до освобождения человека от его одеяния плоти, одеяния в материю. После чего человек продолжает свой нисходящий бег, затем снова восходит, чтобы достичь кульминационной точки одного круга, когда по истечении 7 меньших циклов манвантарный змей закусывает свой хвост. Эти великие расовые циклы одинаково затрагивают все народы и племена, входящие в эту специальную расу. Но существуют меньшие и национальные, так же, как и племенные циклы внутри этих циклов, которые протекают своим чередом независимо друг от друга. Они называются в восточном эзотеризме кармическими циклами. На Западе, с тех пор, как языческая мудрость была отвергнута, как якобы возвращенная и развившаяся благодаря темным силам, которые якобы находятся в противодействии, в постоянной войне с малым племенным Иеговой, на Западе полное грозное значение греческой немезиды или кармы было совершенно забыто. Если было бы иначе, если бы силы тьмы не отбросили величайший космический закон, то христиане лучше бы поняли глубокую истину, истину того, что Немезида не имеет атрибутов, и что грозная богиня абсолютно и непреложна, как принцип. Но мы сами, нации и люди, приводим его в действие, приводим в действие кармический принцип и даем импульс его направлению. Карма Немезида есть создатель народов и всех смертных людей. Но раз они созданы, то именно они делают из нее, из кармы Немезиды, или же фурию, или же ангела вознаграждающего. Давно сказано: мудры те, кто страшатся кармы Немезиды, и не мудры те, кто думает, что богиню можно чем-то умилостивить, разными жертвоприношениями, молениями в одиночестве или коллективно, или же взять ее колесо, как-то уклонить от пути, однажды ей предпринятого. Нет возвращения с путей, которые богиня Немезида пробегает. Но эти пути-то сложены нами самими, ибо мы сами сообща или индивидуально готовим их для себя. Карма Немезида – это синоним церковного провидения, исключая намерения, доброты и всякого другого законченного свойства и квалификации, именно как антифилософски приписываемых Божьему провидению. Оккультист или философ не будет говорить о доброте Божьем, о его любвеобильности или о жестокости. Он не будет говорить о доброте и жестокости провидения, но отождествляя его провидение с кармой Немезидой, оккультист, теософ, философ будет тем не менее учить, что она, карма Немезида, охраняет праведных и блюдет над ними в этой будущих жизнях, охраняет и сохраняет их, и что она карает злодея, именно даже до 7-го воплощения. И делает это действительно до тех пор, пока следствие, которое вызвано было им, которое было приведено им в пертурбации даже малейшего атома в беспредельном мире гармонии, не будет наконец-то искуплено, ибо единое веление кармы, вечное и неизменное веление, есть абсолютная гармония в мире материи, точно так, как она существует в мире духа. Потому это не карма, которая награждает или карает. Это не карма. Это не Бог, это не провидение, которое награждает или карает.
А оказывается, мы сами награждаем или караем себя. Согласно тому, работаем ли мы с природой, в природе, посредством природы, подчиняясь космическим законам, от которых зависит эта гармония, или же нарушаем законы и нарушаем космическую гармонию. Также пути кармы не были бы неисповедимыми, если бы люди действовали в единении и гармонии, вместо разъединения и непрестанной борьбы друг с другом. Ибо наше невидение этих путей, которые одна часть человечества называет путями Божьего проведения, темными и запутанными, тогда как другая часть видит в них действия слепого фатализма, а третья часть – просто случайность, лишенную всяких богов и дьяволов, чтобы руководить ими. Все это, конечно, исчезло бы, если бы мы приписали бы всех их истинным причинам. При твердом знании, или во всяком случае при полной уверенности, что наши соседи будут не более стараться повредить нам, нежели мы нанести им ущерб, при твердом знании этого, две трети мирового зла растворились бы в разреженном воздухе нашей планеты. Если бы человек не думал нанести ущерб брату своему, то карма Немезида не имела бы ни малейшего повода проявиться, не имела бы оружия, чем действовать. Именно постоянная наличность среди нас всякого элемента борьбы и противодействия, а также всяческого разделения народов, племен, обществ, людей, на Каинов и Авелей, на волков и ягнят, является главной причиной так называемых путей Божьего проведения. Люди ежедневно вырубают своими руками эти многочисленные извилины в своих собственных судьбах, думая в то же время, что они следуют вдоль великого царственного пути почтенности и долга. А затем почему-то жалуются на то, как эти извилины очень запутанные и очень темны. А потом они стоят растерянные перед тайной своих собственных деяний, перед загадками жизни, которые так и не хотели разрешить. И затем они обвиняют великого неведомого сфинкса в пожирании нас, несчастных. Но истинно нет ни одного случая в наших многочисленных жизнях, нет ни одного несчастливого дня, нет ни единого бедствия, которые бы не могли бы быть прослежены назад и в итоге не отнесены к нашим собственным поступкам в этой или в других воплощениях наших. Если кто нарушил законы космической гармонии, или, как выражает это один теософский писатель, если кто нарушил законы жизни, он должен быть готов ввергнуться в хаос, созданный им самим. Ибо, согласно тому же мудрому писателю, единственное заключение, к которому можно прийти, это то, что эти законы жизни являются своими же отмстителями. И, следовательно, каждый воздающий ангел есть лишь образное представление их воздействия, воздействия этих законов жизни. А потому, если кто беспомощен перед этими непреложными законами, то это не мы сами, создатели наших судеб, а скорее те ангелы, охранители гармонии. Карма Немезида не более, нежели духовное динамическое следствие порожденных причин и сил, пробужденных деятельности нашими собственными действиями. Это и закон оккультной динамики, гласящий, что данное количество энергии, затраченное на духовном или астральном плане, производит гораздо большее следствие, нежели то же самое количество, потраченное на физическом, объективном плане существования. Закон оккультной динамики. Данное количество энергии, затраченное на духовном или астральном плане, то есть в мире мысли, в мире желаний и так далее, производит гораздо большие следствия, нежели то же самое количество энергии, потраченное на физическом, объективном плане жизни. Физически вроде ничего не сделал, а мыслью там кого-то проклял или послал кому-нибудь гадкую мысль или пожелал чего-нибудь такого скверного. А физически вроде ничего не сделал. Оказывается, следствия большие будут, нежели то же самое, что сделал бы эта энергия на физическом плане. Это положение вещей будет продолжаться, пока духовная интуиция человечества не раскроется вполне. И это не случится до тех пор, пока мы не сбросим значительную часть наших плотных покровов материи, в которых мы пребываем, пока мы не начнем действовать изнутри, а не снаружи. Вместо того, чтобы постоянно следовать импульсам извне, импульсам, порожденным нашими физическими чувствами, и грубым эгоистическим телом. Это положение вещей, которое мы имеем на данный момент, будет продолжаться. До тех пор единственным средством против всевозможных зол этой жизни, единственным средством будут единение и гармония, то есть братство на деле, а не на словах и не в мозгах только, и альтруизм, и не только на словах. Уничтожение одной плохой причины – не одно, а многие плохие следствия. Если космическое братство или даже много космических братств не будут в состоянии противодействовать народам в очередном перерезании друг другу глотки, то все же единение в мыслях, действиях, а также философские исследования тайн бытия всегда остановят некоторых личностей, старающихся понять то, что до сих пор оставалось для них загадкой, и остановят от порождения добавочных причин зла в этом мире, уже настолько переполненным бедствиями и всяческим злом. Знание кармы дает убеждение, что если бедствия добродетели и торжество порока создают атеистов среди людей, то это потому, что человечество всегда закрывало глаза на великую истину, на истину того, что человек сам свой спаситель и сам свой же разрушитель. И он не должен обвинять небо, небеса, богов, судьбы, провидения. Не должен он это все обвинять в явной несправедливости, царствующей среди земного человечества. Но пусть он лучше припомнит и повторит фрагмент греческой мудрости, предостерегающий человека от обвинения того, что справедливо, хотя и сокрыто, сокрыто путями необозначенными, что ведет нас от проступка к наказанию, ведет безошибочно вперед. И таковы сейчас пути, по которым великие народы Европы и всего мира шествуют вперед. Каждый народ и племя западных арийцев, так же, как их восточные братья пятой расы, имели некогда свой золотой, а также свой железный век, свой период сравнительной безответственности, то есть свой сатий век, век чистоты. И теперь некоторые из них достигли железного века Кали-юги, века черного от ужасов. Современная мудрость удовлетворяется астрономическими вычислениями и пророчествами, основанными на безошибочных математических законах. Древняя же мудрость добавляла к холодной оболочке астрономии оживотворяющие элементы ее души и духа. Древняя мудрость добавляла к холодной оболочке астрономии астрологию. Верующие в астрологии поймут то, что мы хотим сказать. А вот скептики будут издеваться над этим верованием и высмеют саму идею. Так они закрывают глаза наподобие страуса, закрывают глаза перед своей собственной судьбой. Это потому, что их краткий так называемый исторический период не дает им поля для сравнения. Краткий исторический период. Период из так называемой Торы. Звездные небеса перед ними, и хотя их духовное зрение еще не раскрыто, и атмосферная пыль земного происхождения закрывает их взор и приковывает его в пределах физических систем,
все же они начинают улавливать движение и отмечают поведение метеоров и комет. Они записывают периодические появления этих странников и пылающих посланников и предсказывают, как следствие их, землетрясения, метеорные ливни, появление некоторых звезд, комет и прочее. Не будут ли после этого все так называемые ученые-астрономы гадалками? Нет, оказывается, они ученые-астрономы. Почему же тогда не верят они оккультистам и астрологам, которые не менее сведущи, нежели эти астрономы, когда они пророчествуют о возвращении какого-либо циклического события, основанным на том же математическом принципе? Почему же они осмеивают их утверждение, что они знают об этом возвращении? Их праотцы и предшественники записывали в свое время возврат подобных событий на протяжении периода, охватывающего сотни тысячелетий. Соединение же тех же созвездий должно неизбежно производить, если и не совсем те же, но во всяком случае схожие следствия. Должны ли пророчества быть осмеяны вследствие утверждения, сделанного на основании сотни тысячелетий наблюдений и на миллионах лет существования человеческих рас? В свою очередь, современная наука осмеяна теми, кто придерживается хронологии Библии из-за ее более скромных геологических и антропологических цифр. Так карма уравновешивает даже человеческие взаимные насмешки сект, ученых обществ и разных отдельных личностей. И тем не менее, при прогнозе подобных будущих событий, предсказанных во всяком случае на основании циклических возвратов, никакой психический феномен не имеет места. Это не есть предвидение или пророчество, так же, как не будет таковым оповещение о комете или звезде за несколько лет до ее появления. Нет, это просто знание, это правильное математическое вычисление, которое позволяет мудрецам Востока предсказать, например, что Англия находится накануне той или иной катастрофы, и что Франция приближается к такой же точке своего цикла, и что Европа вообще угрожаема и находится накануне катаклизма, к которому привел ее собственный цикл или привела ее к этому расовая карма. Наш взгляд на достоверное сообщение зависит, конечно, от нашего принятия или отвергания утверждений об огромном периоде исторических наблюдений. Восточные посвященные утверждают, что они сохранили записи расового развития и событий мирового значения с самого начала четвертой коренной расы. Их знание событий, предшествующих этой эпохе, основано на древних преданиях. Кроме того, те, кто верит в ясновидение и в оккультные силы, не будут испытывать затруднения в допущении сведений, по крайней мере, общего характера, даже если они будут преданиями, раз эти предания проверены и исправлены ясновидением и эзотерическим знанием. Но в настоящем случае не требуется такого метафизического верования, ибо наше главное доказательство опирается на том, что для каждого оккультиста-теософа является совершенно научной очевидностью на записях, сохраненных на основании зодиака на протяжении бесчисленных лет. Теперь вполне доказано, что даже гороскопы и сама судебная астрология не вполне основаны на измышлениях, и, следовательно, звезды, созвездия имеют оккультное, таинственное влияние на индивидуумов и на связь с ними. А если на личностей, то почему бы не на нации, не на расы и на человечество в целом? Это утверждение также сделано на основании авторитета записей зодиака, записей, которые делались последние многие миллионы лет. Зодиак был известен древним, и в наше время он очень забыт нашими современниками. Соприкосновение с материей бросает человека в ход и жар, доставляет ему наслаждение и страдания.
Эти ощущения временны. Они налетают и исчезают, и выноси их мужественно. Тот, кого они не колеблют, соприкосновение с материей, кто уравновешен в радости и горе, кто тверд, тот способен к бессмертию. Ведь у нереального нет бытия, а реально не перестает быть. Эту конечную истину постигли те, кто прозрел в суть вещей. Знай, что то, которым проникнуто все сущее, неразрушимо. Никто не может привести к уничтожению нерушимое. Временны лишь тела этого вечного, которое неразрушимо и неизмеримо, а потому, живущий, сражайся. Думающий, что он может быть убит, думающий, что он может кого-то убить, все эти одинаково заблуждаются. Человек не может убивать и быть убитым. Он не рождается и не умирает. Однажды получив бытие, он не перестает существовать. Нерожденный, постоянный, вечный, древний, он не убит, пока его тело убивают, притом множество раз. Он не убит. Кто знает, что он неразрушим, постоянен, нерожден, неизменен, как может тот убить или как может быть он убитым? Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, одевает новую, так бросает он изношенные плотные тела и облекается в тела новые. Оружие не рассекает его, огонь не палит его, вода его не мочит, ветер его не сушит. Ибо нельзя ни рассечь, ни спалить, ни пропитать влагой, ни высушить его. Он постоянный, всепроникающий, устойчивый, незыблемый, вечный он. Непроявленным, непостижимым, неизменным именуется он. Зная его таким, ты не должен скорбеть. Если ты даже помыслил его постоянно рождающимся и постоянно умирающим, и тогда ты не должен скорбеть. Воистину, смерть предназначена для всякого рожденного, а рождение предназначено для всякого умершего. А посему о неизбежном ты не должен скорбеть. Не проявлены существа в начале, проявленными они бывают в середине, и снова не проявлены при разрушении. Так о чем ты собрался печалиться? Один почитает его за чудо, другой говорит о нем как о чуде, третий слышит о нем как о чуде. Но услышав все это, никто в итоге не знает его. Обитающий в этом плотном теле всегда неуязвим. А посему ты не должен скорбеть ни о каком существе. И взирая на свою собственную дхарму, ты не должен дрожать. Воистину для воина нет ничего более желанного, чем праведная война. Счастливы те воины, которым выпадает на долю такое сражение, подобно неожиданно открытым вратам в небеса. Но если ты не вступишь в этот праведный бой за вечную гармонию, отвергнув свою дхарму, свою честь, ты примешь на себя грех, и люди расскажут о твоем бесчестии, а для почитаемого позор хуже смерти. Великие предводители на колесницах подумают, что страх заставил тебя бежать с поля сражения. И ты, которого они столь высоко чтили, станешь презренным для них. Много недостойных слов скажут твои враги, клевеща на силу твою. А что может быть мучительней? Убитый ты обретаешь небо, победитель ты насладишься землей. Восстань же и решайся сразиться. Признав равными радость и скорбь, достижение и неудачу, победу и поражение, вступив в битву, ты так избегнешь греха. Таково возвещенное тебе учение, согласное Санхьей. А теперь внемли наставлению, согласному с древней йогой. Восприняв эту мудрость, ты сокрушишь оковы кармы.
Здесь нет ни затраты сил, ни нарушения. Даже и неполное знание дхармы спасает от великого страха. Мысль решительного разума сосоточена на одном. Мысль нерешительного разветвляется до бесконечности. Цветисты речи невежд, которые находят свою радость в букве священных писаний. Они говорят, что вне этого нет ничего иного. Они полны желанием, высшая цель их – рай, а рождение для них – плод деяний. Предписанные ими буквенные обряды направлены лишь к достижению удовольствия и власти. Для тех, кто прикован к утехам и к власти, чьи мысли скованы этим учением, для тех недоступен решительный разум, твердо устремленный на самадхи. Веды учат о трех гунах. Поднимись над гунами. За пределами пары противоположностей пребывай постоянно в гармонии, равнодушной к обладанию, преисполненной высшего «я». Для просветленного мудреца веды полезны не более, чем для местности, затопленной водой, полезен малый пруд. Взирай лишь на дело, а не на плоды его. Да не будет побуждением твоим плоды деятельности, но и бездействию ты не предавайся. Отказываясь от привязанности, оставаясь одинаково уравновешенным в успехе и неудаче, совершай действия в слиянии с Божественным. Равновесие именуется йогой. Много ниже йоги распознавания стоит действие. Ищи убежище в чистом разуме. Достойно сожаления люди, действующие ради плодов. В слиянии с чистым разумом человек отказывается от добрых и от дурных деяний. Отдайся же йоге. Йога есть искусство в действиях. Мудрец, сочетавшийся с чистым разумом, отказавшийся от плодов, свободный от оков рождения, идет в обитель, где нет страданий. Когда твой ум разорвет цепь иллюзий, ты достигнешь безразличия к тому, что было услышано, и к тому, что будет услышано. Когда ум твой, закутанный в тексты всевозможных священных писаний, став непоколебимым, установится неподвижно в созерцании, только тогда ты достигнешь истинной йоги. Это несколько из Бхагавад-гиты. Ну все, желаю вам успехов.